вот эта композиция моя любимая. Я назвала ее «Шесть пиалосей». Она тоже выполнена в двух цветовых решениях. Сейчас мы покажем. Второй еще, пожалуйста. Вот. Идут лоси. Справа фигура человека. Так? Слева, видите, вот зелененький лосик. Он как бы примыкает мордочкой к другому лосю. Этого лося нет ни в одном описании. Есть просто скол на скале. Скол. Но когда я стала копировать, я увидела ноги и линию живота лося. То есть, видимо, часть скалы откололась, а может быть, это наконец-то как-то использовали. Здесь на самом деле находится лось. Еще один. Вверху вы видите две фигурки. Одна из них опрокинута. Видите, справа. Опрокинутая фигура, как правило, обозначала умершее животное. Убитое животное. На ту композицию снова. Угу. Человек, идущий справа на лыжах, очень меня заинтересовал. Я приехала тогда копировать в 2011 году, специально, умышленно, сейчас ужасно себя ругаю за это, не взяла техники съемочные. И все, что было сфотографировано тогда, это были телефоны, мыльницы, вот эти вот, которые были у жителей острова и прочие. Тем не менее, вот именно за счет этого у нас хоть что-то сохранилось. Почему это сделала? Потому что знала, мне предстоит гигантская работа. Если у меня в руках окажется фотоаппарат, я буду ползать, забуду все и вся, и кроме фотографии оттуда ничего не увезу. Так вот, я попросила местного фотографа сфотографировать лицо того человека, скажем так, погонщика лосей, да? Говорю, пожалуйста, говорю, Андрей, сделай как можно крупнее. Он сфотографировал. Это было потрясающе. Возможно, это один из редчайших портретов человека эпохи неолита, который до нас дошел. Брови, глаза, зрачок. Детализация полнейшая. Фигурка сама этого человечка. Лицо, соответственно, такое. Все было там. И если бы в то время у меня была хорошая техника, я специально не стала вам показывать, чтобы не расстраиваться. Я не знала, как у меня на этом экране выйдет. Но это мы видим перед собой лицо, фотографическое лицо человека той поры. Когда у меня книгу принимали в печать, у меня в книге это есть, мне сказали, Марин, а зачем вы вставили туда вот фотографию современного человека, обработанную? Я говорю, ну что вы, это со скалы прямиком, я здесь ни при чем. Вот, это была фактически первая копия, которую я сделала. Скала буквально истекала водой, ничто к ней не приклеивалось, никакая ткань. И как только я положила ткань, она стала мокрой, еще и по ней вода текла. Думаю, ну нет, вдруг меня погонят отсюда в недобрый час, я, пожалуй, буду копировать. И вот я копировала, даже мел стал расползаться, тем не менее удалось получить вот такую композицию, как я называю ее в русском стиле. Вот. А это монтаж, компьютерный монтаж двух копий. Вот сейчас я хочу вам немножечко кое-что рассказать об этом монтаже. Здесь были две половинки, вот по вертикали, левая и правая. Как вы думаете, сколько это полотно по высоте занимает? Не слышу? Да, 3,5 метра. 3,5. Вверху, видите, часть изображения, верхняя треть, отличается от тех, что внизу. Там не было ничего, что мог бы различить глаз человека. Там не было ничего, что могла бы нащупать рука человека. Но, как только я подумала, и во всех книгах вот эта изображена картинка без вот этой верхней части, там полный вакуум. Мне показалось, что рачительный человек эпохи неолита, но никак не мог оставить эту верхнюю треть пустой. Наверняка ее использовал. Представьте себе, вот вы сидите на берегу, мокрый песок, и делаете замок, да? Что у нас получается? Вот такой. Скала это примерно так выглядит. Ну, какие-то могут быть рисунки, правда? Вот такое все. Ну, нет, не на ту напали. Положила ткань. Ой, я не знаю, сколько десятков раз я уходила прочь и говорила, все, хватит. Потом возвращалась, думаю, нет. Опускалась на колени, снова терла. Я не знаю, сколько десятков слоев было, вот так тонких, осторожных, положено сверху. И потом я пошла, думаю, нет, пора этому положить конец. Потом думаю, нет, я вернусь еще раз. И увидела лодку. потом увидела Лосика, потом увидела другие фигуры. Они выступали каждые 10 минут сами по себе из этой скалы. Таким образом, я вот обнаружила новую группу изображений размером где-то 10 или более того. Но, опять же, как исследователь, серьезно я считаю себя таковым, я не могу считать эту копию истинной в последней инстанции. Обычно я делаю до 10 копий одного и того же участка скалы, чтобы быть уверенной в том, что это так. Но больше возможностей мне такой не предоставили. А вот это бес, который меня довел до потери пульса. Это вообще особая история и контакт особого рода. Я взяла черную ткань, вооружилась цветными мелками, я его решила копировать в самую последнюю очередь. Понимаете, это настолько значимая фигура, я просто боялась ему подойти. Я скопировала всю скалу, это было в первой неделе, была июля, потом с тяжелейшим вздохом подошла к нему и стала копировать. Первая же копия меня настолько обескуражила, я стала оглядываться, не видел ли кто-нибудь еще. Дело в том, что вы видите, у него большая ступня, большой, простите, фалос, да, что означает, что это именно дух, наделенный большой силой. Дух, который породил мир, изображенный на этой скале без своих следов. Я решила, думаю, надо это сделать основательно. Положила ткань, вот так, да? Это, друзья мои, это не та копия, это третья копия. Третья, самая настоящая, самая хорошая. Перед этим были две. Положила ткань и решила начать вот с того места, которое у него самое большое, посередине тела. Положила, провела мелом. Что такое? Вот идет силуэт, а в бок ничего нет. Опять ничего нет. Я придерживаюсь свято одного принципа. Я никогда не приподнимаю ткань, чтобы не нарушить точности копирования. А тут-то что поделаешь? Вот я беру так, приподнимаю, заглядываю, есть. Кладу снова, опять труп, и опять ничего нет. Я думала, сойду с ума. Потом, значит, думаю, ах ты, что ж ты со мной делаешь? И вот так, вот знаете, мелом, раз в области лица, и оттуда как сверкнет такой задорный глаз. Это у меня есть, действительно, и копия-то есть, и этот глаз действительно существует. И я поняла, что он надо мной шутит, я поняла, что он живой. Эту копию с расстройства я подарила своей напарнице. Вытащила вторую ткань, стала вторую делать, опять в цвете, и опять осталась недовольна. И тут я поняла, что он не хочет быть раскрашенным шутом, он хочет быть настоящим. Я взяла зеленую палаточную ткань, ну, цвета хаки, вот она перед вами, черный мел, такой нордический, и взяла флейту. Дело в том, что на Алтае у меня есть знакомый, ну, не настолько тесно мы знакомы, но человек, у которого я купила уже несколько флейт, это Карина и пимаки, так называемые, пимак, индийская флейта. Он сделал одну специально для меня. Этот человек необычный совершенно, зовут его Таежный Лис. Если вы в интернете попробуете набрать Таежный Лис, возможно, вы его найдете. Он живет на Алтае и умеет разговаривать с деревьями. Я взяла флейту и заиграла. Я сказала, послушай, я хочу сделать твой портрет. Я хочу, чтобы все узнали о твоем могуществе. Чтобы поняли, как ты прекрасен и как ты силен. Сыграла ему. Не подумайте, что у меня получилась какая-то симфония. Вот что могла, то сыграла. Положила, и вдруг рука. Вы знаете, вот есть вот эти все вот клубы, где тарелочка движется. А у меня рука. Почти сама, я даже уверена, что сама. Как вот так вот стала гладить скалу, и все получилось, и все было здорово. И вот когда я уже заканчивала голову, в это время, а я всех повыгоняла оттуда, несмотря на то, что боялась, да, все ушли, иначе я не смогла бы копировать. Заскрипела тяжелая ржавая дверь, заглядывает Наташа, моя напарница, и говорит, Марина, Порш будешь? Ну все. И я фактически соскользнула вниз. Вот это вот единство было нарушено. И эту голову еле-еле я спасла тогда. Ну а теперь эта копия существует, она считается, по мнению авторитетных специалистов, и я не боюсь это сказать, лучшей копией в мире, и слава Богу. После этого я поняла, что копировать черным мелом на монохромную ткань очень интересно. И следующий сюжет сделала уже на вот этой ткани палаточной цвета хаки черным мелом. Посмотрите, пожалуйста, некоторые фрагменты. этого копирования. Видите, необычный человечек стоит. Я назвала его лошадиноголовый. Он мне напоминает фигуру шахматного коня. Вот. И удивительно то, что когда я копировала, при копировании на Залавру, где-то 1,5 километра ниже по реке, была композиция, в которой вот одна из голова вот эта у меня получилась очень невнятной. И я несколько лет мучилась, думаю, надо приехать все-таки скопировать. И когда я приехала копировать и сделала, я увидела, что это одна и та же фигура в двух разных скоплениях. Это было поразительно. А вот это вот, я называю почему-то лошадка, не знаю почему, видите, треугольная голова, вниз головой обращена. Вот. Не знаю почему, называю ее крапчатая, моя любимая фигурка. Вот она, я просто обожаю. А видите, вот к ее морде примыкает белуха. И над ней что-то вроде вот такая линия с маленькими иголочками, да? Вот предположительно, это сеть, в которую попало морское животное. Вот про такие фигурки говорят, фигуры с неоформленной головой. Тоже мой любимец. Я не знаю, чувствуете, наверное, чувствуете. Посмотрите, какая гармония во всем, как тщательно выстроены фигуры. Опять ножка. Ну, а это зима. Опять зима. Потому что приезжала туда я и зимой, так, мне хотелось копировать, думаю, не могу до лета дождаться, взяла ткань, поехала туда, было 10 градусов мороза. Вот, видите следы ранним утром, это 5 утра. Я потом спрашивала у местных жителей, пробежала, я думала, это волк, они говорят, пробежала, скорее всего, лисица. И вот только следы диких зверей были вокруг этого павильона. Но это тот самый главный герой нашего повествования. Печальный. Печальный, тяжелый, ржавый замок. А теперь посмотрите, снова лето. Дело в том, что в августе 2011 года, когда я уже заканчивала копировать без выследки, ну, по наущению завистников, скажем так, привлечалась комиссия из Петрозаводска. И счастье мое кончилось. Вот я в ожидании комиссии присела на камушек. Видите, это вертикальные такие как бы гряды, и рядом широк. Я назвала его «Три брата». Вот слева старший брат, посерединке средний. А младшенький, он ленивый, все время лежит. Вот на его широкой спине я и нашла в ожидании комиссии новое изображение. Когда я присела, это я сижу вверху камня, внизу. Присела, сижу печально, садится у меня на колени огромная стрекоза. Они там огромные, красивые. Села на колено, я как раз разговариваю с Москвой по мобильному телефону. И говорю, как странно, я не знала, что стрекоза крутит головой. Она крутит-верт, мне интересно так. И я вот вдруг обратила непристальное внимание на камень, на котором сижу. Я говорю, боже мой, да ведь здесь как удобно сидеть и как рисовать. Наверняка здесь что-то выбили. Ничего не увидела. Потом думаю, ну ладно, у меня есть одна волшебная палочка. Притащила ткань, положила ее, небольшой такой кусочек, так вот, положила и стала копировать. И вдруг вылезает у меня скобочка сверху вот такая, лосик и еще один лосик. Я тут же звоню в Петрозаводск, в Саватееву, говорю, Юрий Александрович, говорю, я нашла на камне новые рисунки. Но, к сожалению, он не придал до значения, потому что мы были очень угнетены вот происками этой комиссии. Но что поделаешь, не без неприятностей. С тех пор, каждые полгода я приезжала к этому камню. И что удивительно, друзья мои, каждый раз, каждая копия сильно отличалась от предыдущей. При всем при том, что я очень точно копирую, получить вторую копию так, что лось теперь отстоит на 10 сантиметров левее того места, где он раньше стоял, это невозможно. И вот, когда я делала очередную, не знаю, может быть, 10-ю по счету копию, я опять достаю окарину, в этот раз уже окарина, это такая маленькая, с дырочками, музыкальная штучка. Думаю, надо сыграть рокко, а рокко так называют беса в книге Леневского, листы каменной книги. Я должна сыграть рокко и попросить его мне помочь. Я ничего не понимаю. Почему у меня каждый раз появляются разные лоси? Почему? Это невозможно. И в это время прилетает красивейшая бабочка, такая красивая, и садится рядом. Я думаю, нет, надо сыграть бабочки. Поворачиваюсь к ней, играю. И в ту же секунду она взлетела и стала кружиться вокруг моей головы. Ну разве это не счастье, видеть все это? И после этого я села на камень, сделала еще одну копию, и опять лоси у меня получились в другом месте. Прошло несколько лет, а за мной следили, сверху фотографировали, не знаю, с этого, с крыши, откуда из-за кустов пытались вот это вот. Ну подойди, спроси меня, я тебе все расскажу. Ну вот такие методы у некоторых наших археологов. И потом случилось с этим камнем несчастье. Понимаете, как было интересно, вытягивать из камня, который порос вот этими всеми минеральными наслоениями, мхом, накипным лишайником, так, что его никогда, его невозможно отодрать, а ткань-то видит все это. Нажмешь по-другому, и уже другие лосики оттуда появляются. Его можно было исследовать и написать целый монументальный труд. Это было, знаете, как работа, как говорят, ова, от яйца, то есть от самого начала. И вот однажды я приезжаю, опять же, с Наташей, спускаемся вниз к камню, я говорю, Наташа, что-то не то. Я чувствую, что-то не то. Вот это все подробно у меня есть описано в книге. Спускаемся ниже. Я говорю, я не чувствую камня, я не чувствую с ним связи. И мне чувство становится просто плохо. Подходим. Я дотрагиваюсь, говорю, это не мой камень, я его не узнаю. Я кладу ткань, я копирую, и я получаю совсем другое. Потом мы присмотрелись, камень был разрушен для того, чтобы похвастаться перед делегацией корейцев, что кроме бесовых следков, которым уже исполнилось более 80 лет, нашли что-то еще в 17 метрах от павильона. Конечно, не я нашла, нашли другие. Взяли и варварскими методами расчистили поверхность камня. Они уничтожили несколько слоев рисунков. Честно, я не хотела жить. Я потом, когда уехала в Москву, встретилась с Аватеем, и получилось так, что поезд стоял на остановке несколько часов, я не знаю, чем это было вызвано, несколько часов он гулял со мной по городу и говорил со мной, чтобы вернуть вот какой-то вкус к дальнейшему. Ну вот я копировала, и летом копировала, это вот одна из копий этого камня, и зимой, пожалуйста, начала в минус 10, потом температура повысилась, стала минус 7, руки, конечно, приходится делать голыми руками. Руки не чувствовали вообще ничего. Но удивительным образом повела себя ткань. В это время выглянуло солнышко, чуть-чуть что-то подтаяло, и она стала проявлять новые детали. Это было удивительно. Ну, потом мы пошли греться, взяли лопату, обрубали снег, лед, который успел срастить у меня брюки с сапогами, и потом ели горячие блины. Дальше.